Воскресный лекторий, 2008 год, лекция номер 33, USA. Как уничтожить славян и население планеты? Интервью с доктором Робертом Вагнером, основателем фирмы Genetic for и будущее новой науки. Боб Клиффорд, США. Сегодня я представляю вам интервью с научным руководителем компании Genetic 4, основанная в 2004 году группой частных исследователей. Эта компания является, на мой взгляд, одной из самых перспективных ведущих работ в области лечения таких тяжелых заболеваний, как рак, СПИД, диабет и многих других. И в этом интервью мы постараемся охватить весь спектр работ компании не только по лечению, но также по программам омоложения и оздоровления организма. Зададим вопросы основателю компании, доктору Роберту Вагнеру. Доктор Вагнер, с чего начиналась ваша работа? Роберт Вагнер. История началась в 1992 году. В то время я проживал в Канаде вместе с семьей. Я работал научным консультантом частной компании, которая занималась выращиванием овощей для магазинов здорового питания. Прибыль компании напрямую зависела от качества поставляемых продуктов, и моя задача была исследовать комбинации сортов, удобрений, режимов поливки для получения наиболее оптимальных результатов, прежде всего, здоровых, качественных и вкусных плодов. Надо сказать, что мы достигли настолько впечатляющих результатов, что уже через 2 года на ферму приезжали люди, готовые платить вдвое больше рыночной стоимости за наши овощи. Как оказалось, наши плоды обладали феноменальными свойствами. Они не только были вкусными и долго хранились, но и элементарный химический состав наших овощей принципиально отличался от обычных, выращиваемых нашими конкурентами. В больших количествах в наших плодах были магний, цинк, селен, железо, серебро. Более того, мы обнаружили также моноатомные элементы ОРМЕС, исследования Дэвида Гудзена, платиновые группы золота, платину, родий, осмий. Причина же повышенного спроса на наши плоды была проста. Фактически мы продавали уже не простые овощи, а натуральное природное лекарство, помогающее людям восстанавливать свое здоровье. Многие пациенты с тяжелыми заболеваниями, такими как рак, диабет, СПИД, традиционно были постоянными покупателями продуктов в магазинах здорового питания, в надежде хоть как-то замедлить развитие болезни. Однако наши продукты не просто замедляли развитие болезней, но и лечили их. Уже тогда десятки людей излечились от онкологии и диабета, улучшили свое здоровье настолько, что некоторые, приезжавшие к нам клиенты, уверяли, что благодаря нашим плодам они помолодели на 10-15 лет. Кажется невероятным, но такие результаты были достигнуты не химическими препаратами, таблетками, а естественными, здоровыми плодами природы – томатами, огурцами, морковью, свеклой, картофелем, луком, чесноком и капустой. Вполне естественно, что слухи о наших плодах распространились быстро, и скоро спрос намного превышал наши возможности. Как это часто бывает, успех одних людей провоцирует зависть и озлобленность других. И однажды ночью на ферму напали, уничтожили урожай, залили землю ядовитыми химическими отходами. Это была настоящая катастрофа, ибо восстановить что-либо было уже невозможно. А я, потеряв работу, переехал в Лондон. Там я продолжил работу, изучая воздействие различных полей на ростки семян, перенос информационных полей с биообъектов, эксперименты по трансмутации в органических и неорганических структурах и бактериях. Боб Клиффорд. Вы говорите о трансмутации. Это что-то, связанное с алхимиками древности? Какое отношение все это имеет к лечению рака? Роберт Вагнер. А дело в том, что современная, традиционная наука на самом деле многого не знает, не понимает и не может объяснить, хотя создает иллюзорность глубокого понимания вопроса. Возьмем пример с алхимиками. Их принято считать невежественными мошенниками, и такой ярлык традиционная наука щедро раздает всем, кто выходит за рамки установленных невеждами догматов. Но ведь историю исправить невозможно. Сотни лет назад алхимик, ученый и философ Раймондус Луллий синтезировал тонны золота из свинца и железа. На это золото Луллий финансировал крестовые походы в Европе. А в Британском музее сейчас можно увидеть монеты, изготовленные из алхимического золота Луллия, золота высшей пробы. И Раймондас Лулли был не один, кому это удавалось. Английский король Генрих V в 1404 году издал указ, согласно которому размножение золота считается преступлением против короны. На секунду задумайтесь, идет столетняя война, угроза далеко не мифическая, ширится крестьянская революция в Англии, разрушающая ее устои, и вдруг указ об алхимии. Значит, количество добытого алхимическим путем золота из разряда слиток на дне реторты перешло в промышленные партии. 2,5 века спустя в той же Англии Вильям и Мария Английские, видимо, более дальновидные, чем Генрих V, поняли, что запрет породит вред еще больше. Талантливые алхимики начнут покидать Англию и производить золото в странах, отнюдь не дружественных их родине. Новый королевский декрет провозглашал: все золото и серебро, полученное путем высокого мастерства в искусстве улучшения и увеличения металлов, алхимией это уже не называется, должно поступать в монетный двор их величеств, в Тауэр, где драгоценные металлы будут приобретаться за полную рыночную стоимость. Конец цитаты. Задайте вопрос современному химику. Сможет ли он в настоящее время произвести трансмутацию, скажем, алюминия в золото? Он не сможет этого сделать и найдет убедительные аргументы, почему это неосуществимо. Но тогда какой толк от такого современного химика, если он не понимает даже основ строения вещества и при всей своей технической мощи и знаниях не способен повторить то, что делали алхимики 600 лет тому назад, применяя только простейшие технологии. И дело не только в химии, но и в других областях фундаментальных наук. Традиционная физика все еще не может дать нормального объяснения электричеству. Никола Тесла намного опередил свое время, и он действительно понимал электричество, хотя его опыты современной физики не понимают, а значит, не могут и повторить. Все это взаимосвязано. И здесь не случайно затронут этот вопрос. Традиционная онкология, как это ни парадоксально звучит, не понимает природу рака. Состряпано большое количество гипотез возникновения рака, но, несмотря на это, лечение рака невеждами продолжается. Результаты подобного официозного псевдолечения известны. Только в одной России, занимающей лидирующее место в мире по смертности населения, от рака ежегодно умирает около 1 миллиона человек. Боб Клиффорд. А как же хирургия, компьютеры? Это ж плоды современной науки. Неужели и в этом наши предки превосходили нас? Роберт Вагнер. В 2005 году болгарские археологи обнаружили череп древнего фракийского мужчины, на котором были найдены следы вмешательства хирургов. Останки нашли вблизи юго-восточного города Болгарии Свиленграда, где проводятся археологические раскопки. Трепанация черепа была проведена в медицинских целях, и это первая известная миру хирургическая операция со времен фракийской цивилизации. Находка датируется 2500-1800 лет до нашей эры. Фракийцы являлись одним из многочисленных племен, заселивших индоевропейскую часть в начале бронзового века. Их представители упоминались в Илиаде. Жители Трои были родом из Фракии. А первый известный компьютер был изобретен еще Раймондасом Луллием. Его механическая машина, которую он самостоятельно программировал, вероятно, была еще и первым искусственным интеллектом. Напомню, что речь идет о 15 веке нашей эры. Боб Клиффорд. Так в чем, собственно, проблема современной науки? Роберт Вагнер. Современная официальная наука страдает из-за своей догматичности и продажности. Она не дает новаторским, прогрессивным идеям возможности развития, которые выходят за рамки правил, установленных властимущими сатанистами. Я все время вспоминаю интересный пример. Веке в 19-м официальная наука не могла объяснить падение метеоритов на Землю. А между тем, Метеориты почему-то все время падали, и люди их видели. Иногда целые деревни наблюдали падение метеоритов. И что же говорила официальная наука Запада? Говорила, что этого не может быть, что, мол, все это массовые галлюцинации, а люди, видевшие метеориты, просто якобы сумасшедшие. Официозная наука, продавшая душу силам зла, боится выйти за навязанные ей рамки. Даже современная математика описывает очень хорошо и умело только замкнутые системы. С разомкнутой системой уже большие проблемы. Практически вся современная математика была разработана в XVIII-XIX веках. Да, собственно, с того времени особо не изменилось. Боб Клиффорд. Интересная информация. Она заставляет задуматься о многих вещах. Но давайте вернемся к теме нашего разговора о заболеваниях. Начнем со СПИДа. Роберт Вагнер. Хорошо. Я просто процитирую вам данные по меморандуму доктора Стрекера о СПИДе. Доктор Стрекер сделал теле- и видеозаявление о том, что произошло вокруг СПИДа. Он умнейший человек, работал с ретровирусами и по этому предмету является специалистом. Он показал свою видеозапись по телевидению, и правительство ему пригрозили. Предполагается, что они убили его брата и сенатора США, бывшего его спонсором. Но самого Стрекера они не тронули. Я полагаю, это было бы слишком очевидным разоблачением черных планов глобальных олигархов. Доктор Стрекер распространил много своих видеозаписей. Он выпустил их в свет, хотя вы о них больше и не слышите. На своих видеозаписях доктор Стрекер показывает, как Объединенные Нации, ООН, пытались разрешить проблему окружающей среды. Они знали, что величайшей проблемой окружающей среды во всем мире является перенаселенность. И при тогдашних темпах 60-е и 70-е годы 20 века роста населения мира к годам 2010-2012 удвоилось бы. Но благодаря тому, что Китай ограничил рождаемость одним ребенком на семейную пару, и благодаря в кавычках, другой напряженной работе, всюду в мире, прирост населения приостановился. Но главари в ООН верят, что это все равно произойдет. Сейчас определено, что где-то к 2014 году население мира может вырасти до 12 и более миллиардов. Компьютерные модели показали, что если это произойдет, то вся жизнь на Земле прекратится. Тогда, согласно утверждению ООН, лучше было бы умереть, потому что уже сейчас, при наличии 6,5 миллиардов людей, землянам приходится очень туго. Можете вы себе представить, как бы это было при наличии в мире 11 или 12 миллиардов людей? Это просто невозможно. Во всяком случае, при нынешней капиталистической системе жизни. Если бы вы были Объединенными Нациями, знали бы об этом грядущем возможном бедствии и должны были бы принимать решения, то что бы вы предприняли? Я не осуждаю людей, это сделавших. Поставьте себя на их место, при их огромной глобальной власти. Вы видите, что человечество идет в тупик, приближается к глухой стене, и что она будет совершенно разрушена, если ничего не изменится. Элита мира приняла решение в лице ООН, что вместо того, чтобы удариться об эту стену, составленную из 11-12 миллиардов людей, лучше прямо сейчас и прямо здесь создать мощный вирус или суперзаболевание, которое могло бы убить точно 3/4 людей на Земле. Иными словами, вместо прироста до 12 миллиардов они хотели уменьшить количество населения на 3/4, то есть оставить на Земле 1,5 миллиарда людей. А тут доктор Стрекер показал свой меморандум прямо по телевидению. Он показал подлинный документ ООН, доказывающий, что планируется истребить 3/4 населения планеты. Джон Колеман в своей книге «Комитет 300» говорит о том же. Доктор Стрекер с совершенной научной достоверностью показал, как ООН это делает. Например, были взяты вирус от овцы и вирус от коровы. Для создания вируса СПИДа их определенным образом скрестили. Но еще прежде, чем начать его распространение, против него было создано также и лекарство, антиспид. Согласно доктору Стрекеру, сегодня все члены правительств владеют этим способом защиты. Люди, делавшие это, история это подтвердит, отобрали для эксперимента две группы – негров и гомосексуалистов. На Гаити на тот момент была эпидемия гепатита Б, которым заражались в основном гомосексуалисты. Им всем нужно было сделать прививки вакцины гепатита Б. Тогда агенты ООН взяли вирус СПИДа, добавили его в вакцину гепатита Б и сделали всем эту инъекцию. Так, согласно доктору Стрекеру, началось распространение этого смертельного вируса. Другое доказательство истинности этого заявления заключается в том, что во всем остальном мире этот вирус был привит не только гомосексуалистам. В Африке уже более 75 миллионов людей больны СПИДом. Там соотношение инфицированной мужской части населения к женской составляет почти точно 50 на 50 с самого начала и до сих пор. Только на Гаити и, возможно, в Соединенных Штатах инфекция распространилась почти исключительно среди гомосексуалистов. Если вы взглянете на статистику по США, то заметите, что женщины сейчас заболевают СПИДом быстрее остальных. Скоро природа все уравновесит, и вы увидите точно такую же картину, какая уже есть во всем остальном мире. То есть это будет равное число мужчин и женщин, заболевших СПИДом. Это вовсе не специфическое заболевание одних только геев. Это не имеет к ним никакого отношения. Это имеет отношение к планам мировой элиты, СПИД создавшей. Согласно доктору Стрекеру, Мировая организация здоровья, ВОЗ, ставшая инструментом комитета 300 создания этого заболевания, имела какое-то отношение и к другим заболеваниям. И так обстоит дело с официальными врачами повсюду. Возьмем, к примеру, рак. Врачи ожидали, что когда-то рак станет заразным и будет переноситься не только через грязь, пищу и через что-то подобное, но будет переноситься даже по воздуху или водой, как простуда. Вы просто пройдете мимо кого-нибудь болеющего раком и заразитесь. Но количество различных вирусов рака оказалось настолько незначительно, что вероятность такого распространения довольно мала. Надежды на массовое заражение раком пока не оправдались. СПИД же, как оказалось, имеет 9000 в четвертой степени или 6 квинтиллионов 561 квадриллион совершенно различного рода вирусов СПИДа. Это громадная цифра, и каждый раз, как кто-то заболевает СПИДом, создается в его больном организме совершенно новый вариант вируса, такой, какого раньше никогда не было. Никогда. Это означает, говоря языком математики, быстрое распространение СПИДа по всему миру. Да так быстро, как распространяется простуда, и притом совершенно неизбежно. Это просто вопрос времени. Ходят слухи, что ВОЗ уверена в том, что такое быстрое распространение разнообразных форм СПИДа уже, вероятно, началось. В начале 90-х годов 20 века ВОЗ проверяла африканское племя, состоящее из 1400 членов, включая всех, вплоть до младенцев и стариков, вряд ли имевших какую-либо сексуальную практику вообще, и оказалось, что абсолютно каждый, без исключения, представитель племени был болен СПИДом. Тогда ВОЗ тайно провозгласила вероятность распространения этого типа вируса по воздуху и по воде, заявив о возможности мгновенного распространения, подобно неукротимому огню, подобно обычной простуде. Будет иметь место лишь задержка в несколько лет, период инкубации, как это всегда бывает с любым новым заболеванием. Если этому суждено случиться, то будем ли мы знать, что находимся в безопасности? Мы должны знать правду. Теперь о позитивном. Недавно в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе врачи начали исследовать мальчика, родившегося со СПИДом. Его проверяли при рождении, потом в 6 месяцев и еще раз в возрасте 1 года. У него все это время был СПИД. Больше его не проверяли до 5 лет. Ожидали, что скоро умрет. Когда же его проверили в возрасте 5 лет, то от СПИДа не осталось ни малейшего следа. Все выглядело так, словно СПИДа у него никогда и не было. Никто из проверяющих не мог понять, как его система стала иммунной. Зато всем было ясно, что произошло что-то совершенно невероятное. Они проверили все, что могли себе только представить, включая и его ДНК. И только в ней они нашли изменения. у этого мальчика не было обычной человеческой ДНК. Наша современная ДНК состоит из 64 кодонов, но в нормальном человеческом теле только 20 из этих кодонов активны. Остальные инертны или не работают, за исключением трех, представляющих собой стоп и старт программы. У этого же мальчика оказались включенными 24 кодона. То есть его организм нашел способ защиты, что сделало его иммунным к СПИДу. Далее, при проведении исследования обнаружилось, что он недоступен для всех земных болезней абсолютно. Оказалось, что его иммунная система в 3000 раз сильнее, нежели у нормального здорового современного человека. Затем был найден еще один человек, находящийся в таком же положении. Он вышел из СПИДа и привел в действие те же самые 24 кодона, став иммунным к СПИДу и прочим болезням землян. Таких людей нашлось 100, затем уже 10 тысяч. Сейчас, по данным института, считается, что 1% населения мира эту перемену в себе произвел. Сейчас ученые, в кавычках, глобальной элиты, уверены, что 65 миллионов детей и взрослых, если определять по строению ДНК, больше уже не люди. Не люди старой, пятой расы. С земными болезнями справляются сейчас уже так много людей, что наука Запада уверена, что сейчас происходит зарождение новой расы человечества. И, похоже, она преодолевает также и проблему СПИДа. Новые люди практически не могут заболеть земными болезнями. В 1992 году многие книги говорили, что женская сторона дает 22 плюс 1 хромосому, и мужская предоставляет также 22 плюс 1. Это казалось само собой разумеющейся истиной. Никто даже не подозревал, что может быть как-нибудь иначе. Но сейчас обнаружилось, что это не так. Женская сторона может предоставить любое количество, какое угодно. Она может дать 22 плюс 1, или все 44 плюс 2, или любое промежуточное количество. Эта новая информация совершенно изменила всю генетику как науку. Пришлось выкинуть почти все, что было известно, и начать в генетике все сначала. Одним словом, СПИД – это искусственно созданный вирус. Что касается других вирусов, то, например, энцефалит был создан в Японии еще во время Второй мировой войны. Современные темные создатели вирусов более изощренные в методах. К примеру, попытка применения вируса птичьего гриппа, искусственный генетический расовый избирательный вирус, показательна еще и тем, каким образом находят способы распространения опасного вируса. Здесь в качестве переносчика использовались птицы. Я уверен, что это лишь репетиция, так сказать, проба сил перед очередной попыткой уничтожить 3/4 населения Земли. Очевидно, что ученые, убийцы по заказу спецслужб, глобальной элиты, изготавливающие генетическое оружие, не остановятся. Это означает, что эпидемии очередных смертельных вирусов землянам не избежать. Это лишь вопрос времени. Боб Клиффорд. Оказывается, СПИД все-таки излечим? Роберт Вагнер. Разумеется. И примеров этому множество. Я искренне сочувствую тем людям, которых убеждают в том, что СПИД – это смертельный приговор. На подобную лживую пропаганду тратятся миллиарды долларов по всему миру. Мировая медицинская мафия, глобальная фармацевтика и правительства стран мира не заинтересованы в лечении и оздоровлении своих народов. У них одна глобальная цель – сокращение населения Земли. А СПИД – всего лишь один из таких способов. Программа создания золотого миллиарда в действии. По этому плану к 2050 году на планете должен жить всего 1 миллиард человек. Всем остальным уже подписан смертный приговор. Кто-то умрет от СПИДа, кто-то от рака, кто-то от других якобы неизлечимых болезней. Печально, но в наш век странного прогресса люди уже умирают, не от старости. Боб Клиффорд. Но как же сами-то пациенты? Наверняка они хотели бы вылечиться. Роберт Вагнер. Я приведу в пример один реальный случай из нашей практики. Весной 2006 года к нам обратился руководитель одного из американских центров «Антиспид» с гневным письмом, в котором он заклеймил нас позором за то, что мы осмелились утверждать, что СПИД излечим. Ему спокойно ответили, что мы готовы помочь ему в избавлении от болезни и, разумеется, совершенно бесплатно, но только с одним условием. Когда с нашей помощью он будет вылечен, и это будет подтверждено документально, его история болезни и излечения будет опубликована. Думаете, он согласился? Нет, он просто перестал отвечать нам. О чем это говорит? О том, что людям так сильно промыли мозги о якобы неизлечимости СПИДа, что не допускается даже мысль о том, что это мерзкая преступная ложь, а для тех, кто еще надеется излечиться, придумана особая изощренная форма издевательства. Почти каждый год, вот уже на протяжении десятилетий, то и дело появляется информация, суть которой в том, что, мол, какие-то ученые совершили очередное открытие, и что якобы мы уже близки к победе над раком, СПИДом, диабетом и так далее. Сколько раз за последние годы вы это слышали? Боб Клиффорд. Сотни раз. А что-нибудь изменилось? Роберт Вагнер. Да, те, кто верил и ждал, смирился и, ничего не предпринимая, к сожалению, умерли. Другие покорно ждут финала. Зато кто-то из очередного фонда по поиску лекарства от рака или СПИДа стал богаче на несколько миллионов долларов. Все как всегда. Мне просто интересно, как долго этим мошенникам от официальной медицины и продажной фармакологии будут давать деньги на поиски лекарства от рака или СПИДа. Вся правда в том, что неизлечимых болезней не бывает. Есть только люди, которые не умеют или не хотят их лечить. Если доктор говорит, что у вас неизлечимое заболевание, найдите другого доктора, того, кто вам поможет. Но только не платите вперед. Сначала убедитесь, что есть лечение и прогресс. Онкологию успешно начали лечить еще 100 лет назад. Диабет, СПИД и все подобное давно уже излечимо. Надежда всегда есть. Все, что у нас есть, это наша жизнь. И только мы сами вправе решать, что нам делать. Смириться с приговором и ждать смерти, или же самостоятельно искать способ лечения. Боб Клиффорд. Наверное, вы один из тех, кто не боится говорить об этом. Роберт Вагнер. К счастью, не один. Есть еще честные люди, не побоявшиеся пойти против системы, против медицинской мафии. Можно привести в пример удивительно упорного человека, руководителя московского центра «Антирак» Пастушенкова Алексея Петровича. Он в одиночку издает журнал «Центра антирак», в котором откровенно рассказывает о реальной ситуации с онкологией в России и мире. Вот кто действительно достоин Нобелевской премии мира. Боб Клиффорд. А почему у вас еще нет Нобелевской премии? Роберт Вагнер. Мне она не нужна. Меня интересует наука, а не политика. Никола Тесла отказался от Нобелевской премии, мотивировав это тем же, а ведь он был гениальным человеком. Тем, кто действительно достоин этой награды, ее никогда не дают. Боб Клиффорд. А кто, по-вашему, ее достоин? Роберт Вагнер. Все премии в области медицины за последние десятилетия я бы, не задумываясь, отдал русскому исследователю, доктору биологических наук Петру Горяеву за его волновую генетику. Концепция волнового генома послужила катализатором и в какой-то степени указала нам направление для дальнейших исследований. Премии в области физики достались бы Альберту Виктору Вейнику и Никола Тесле. Можно было бы упомянуть еще несколько десятков имен исследователей, которые действительно обладали свободным разумом и принесли в науку новые знания, но это уже выходит за рамки нашей беседы. Боб Клиффорд. На сайте вашей компании интригующая тема о продлении жизни и программах омоложения. Остановимся подробнее на этом вопросе. Роберт Вагнер. Пожалуйста. Я упоминал ранее, что сейчас, в наш прогрессивный век, люди уже не умирают от старости. не умирают естественной смертью. К счастью, так было не всегда. Обратимся к данным доктора Уоллока. Известный доктор Ли из Китая, родившийся в Тибете, когда ему было 150 лет, получил от императорского китайского правительства особый сертификат, удостоверяющий, что ему действительно 150 лет, а родился он в 1677 году. Когда ему исполнилось 200 лет, он получил вторую грамоту. Документы свидетельствуют, что умер он в возрасте 256 лет. В 1933 году, когда он умер, о нем писали в «Нью-Йорк Таймс», «Лондон Таймс», где все было довольно хорошо подтверждено документами. В Восточном Пакистане жила группа людей, которых называли «богазами». Эти люди известны также как долгожители. Они жили 120-140 лет. В бывшем СССР грузины, употреблявшие кисломолочные продукты, живут до 120 лет. Армяне, абхазцы, азербайджанцы доживают, прекрасно сохранившись, до 120-140 лет. В 1973 году в январском номере National Geographic была помещена специальная статья о людях, которые прожили 100 лет и более. Материалы эти снабжены прекрасными иллюстрациями, которыми славится этот журнал. Мне запомнились три из этого множества фотографий. На одной изображена женщина в возрасте 136 лет. Она сидела в кресле, курила кубинскую сигару, пила водку и принимала участие в вечеринке. Она прекрасно веселилась, не прикованная к койке дома престарелых, которому нужно выделять 2000 фунтов со своего счета. Она наслаждалась жизнью в 136 лет. На другой фотографии были изображены две супружеские пары, празднующие 100 и 115-летие годовщины своей свадьбы. На третьей фотографии был изображен мужчина, собирающий чай в Армении, слушающий небольшой транзисторный приемник. Согласно записям его метрик, даты рождения, крещения, записи данных его детей, ему 167 лет, и он был самым старым человеком на планете того времени. Один мужчина из Сирии умер в возрасте 133 лет в июле 1993 года. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Многие доживают до этих лет, и не потому, что в возрасте 80 лет он женился в четвертый раз, а потому, что после 80 лет он стал отцом 9 детей. Если вы посчитаете, что на каждого ребенка надо 9 месяцев, плюс год на грудное вскармливание и год между каждым ребенком, у вас получится, что этот герой-производитель становился отцом и после 100 лет. Вот почему его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В ноябре 1993 года в Аризоне был произведен интересный эксперимент. Три пары провели в изоляции 3 года, где ели здоровую пищу, которую выращивали сами, дышали очищенным воздухом и пили незагрязненную воду. Когда они вышли, их обследовали медики-геронтологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Все данные, анализы крови и другие показатели были заложены в компьютер Лос-Анджелесского университета, который выдал прогноз, что если они будут продолжать жить в таком же режиме, они могут прожить 165 лет. И это лишний раз доказывает, что прожить 120-140 лет вполне возможно. Средняя продолжительность жизни американцев сегодня 75,5 лет, а продолжительность жизни магистра или врача 58 лет. Алан Пол, человеку, достойный 2 Нобелевских премий, говорил, что если вы хотите предупредить раковые заболевания при помощи витамина С, вы должны употреблять его по 10 грамм в день. И вот результат. Врачи, которые спорили с ним, уже находятся на том свете, царствие им небесное, а Алан Пол дожил до 94 лет и работал по 14 часов в день, 7 дней в неделю. Боб Клиффорд. Если я правильно понимаю вашу мысль, то все дело в питании. Роберт Вагнер. В общем, да, если мы не имеем дела с вирусами. Здесь очень важно понимать принцип воздействия питания на организм в целом. Питание – это энергетический информационный обмен. Вернемся на секунду к такому алхимическому понятию, как трансмутация. Наш организм – это сложный термоядерный реактор, в котором постоянно идут процессы трансмутации. Одни химические элементы превращаются в другие. Выделяется и поглощается энергия, процессы идут на ядерном уровне, и тут мы уже имеем дело с радиацией, но она должна быть управляемой. А как мы знаем, любая неуправляемая радиация нарушает работу генома его биологической и, самое главное, информационной части. К чему в итоге приводит нарушение в работе ДНК? Это, всем известно, ведет к возникновению рака. Плюс ко всему, ослабленные и практически уничтоженные еще с детства ненужными и зачастую опасными прививками природный иммунитет человека. И в результате мы имеем то, что имеем, то есть больную нацию. Сегодня Великобритания – лидер в Европе по ожирению, но безусловный мировой лидер – это США. Огромное число людей с сердечными проблемами. Треть всех смертей – рак. Инсулинозависимый диабет у каждого четвертого, родившегося после 1975 года. Все большее количество молодых людей страдает от рака, а многие болезни, что называется, молодеют. Врачи в древности были мудрее нас, они понимали это, говоря, все болезни начинаются с желудка. Я полностью согласен с этим. Человек, питающийся правильно, здоровой пищей, иммунитет которого умышленно не отравляется медицинской химией, будет не только здоров, но также намного продлит свою жизнь. Посмотрите, что сейчас продается в продуктовых супермаркетах. Внимательно прочитайте состав любого йогурта, сладкой газированной воды или чипсов. Этикетки больше походят на списки химических реактивов, а ведь это то, что едят наши дети. Но если наши дети употребляют эти продукты химического синтеза, то и не надо удивляться таким заболеваниям, как диабет, рак, ожирение, нарушение обмена веществ, проблемы с сердцем и многие другие. Ну и позвольте спросить, как в такой ситуации, с подобным питанием, болезнями и медициной можно прожить до старости, не умерев 50 лет, а то и раньше от какой-либо болезни? Плюс ко всему еще и группа так называемых лжепрофессионалов, которые указывают нам, как жить, и уверяют, что мы не должны употреблять соль, сахар, кофеин, не есть сливочное масло, а есть только маргарин, заменители сахара и не делать всяких глупостей. Оказывается, они умирают, не дожив до 60 лет, в то время как люди в возрасте 120-140 лет кладут кусок каменной соли в чашку чая. А пьют они по 40 чашек в день, то есть употребляют по 40 кусков в день. Готовят на сливочном масле вместо оливкового. Ни разу в жизни не пробовали йогурт и не разогревали еду микроволнами сверхвысокой частоты. Так вот, они спокойно живут, без болезней, до 120-140 лет. Давайте вспомним нашего американца по имени Стюарт Буркер. Он написал 5 нашумевших книг о здоровье, диете, питании. Получил степень магистра медицины в медицинской школе Тора. Это одно из лучших медицинских авторитетов в Бостоне. Его книги включают диету для потери веса. Он писал эти книги для 20-летних и моложе, а сам умер в возрасте 40 лет. Хотелось бы вам последовать примеру и диете этого человека. Он умер в 40-летнем возрасте. От кардиомиопатии. И таких примеров множество. Особенно здесь, на Западе. Страшно это осознавать, но люди, которым мы привыкли доверять, имеющие степени докторов медицины, порой сами не понимают того, что творят. Вспомним известный эксперимент британских врачей, которые пытались найти способ лечения рака легких у курильщиков. Несколько тысяч добровольцев ежедневно принимали витамин Е. Эксперимент пришлось срочно прервать, так как оказалось, что это только ускорило развитие рака легких. Многие участники эксперимента позже погибли. Знали ли эти горе-ученые реальную биохимию? А то, что синтетический витамин Е и натуральный в коллоидной форме, содержащийся в овощах, это совершенно разные вещи. Уверен, что они этого либо не знали, либо проводили эксперимент умышленно. В Тибете уже на протяжении 5000 лет живут люди, у которых нет так называемых благ цивилизации. Так у них нет и диабетов, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, артритов, остеопорозов, раков, катаракты, глаукомы, нет дефектов у их детей при рождении, нет тюрем, нет наркоманов, нет налогов, нет наших невежественных врачей, и они живут 120-140 лет без заболеваний. Конец лекции.